Мы продолжаем изучать Пиркей Авот, изречение отцов. Сегодня у нас шестая мишна первой главы. И речь идет снова об очередной паре, глава Синедрина и глава суда. Йошуа бен Прахья, который глава Синедрина, и Нитай Арбели, который глава суда. Про Йошуа бен Прахья мы сейчас поговорим. Нитай Арбели, что про него важно сказать, что Арбель – это место на севере. То, что он, человек с севера, появляется в Синедрине, говорит о том, что царство Хасмонеев набирает силу, образование дошло до Галилеи, и уже появляются не только образованные галилеяне, но и галилеяне в Синедрине. А теперь к главному герою мишны, человеку по имени Йошуа бен Прахья. Мы о нем знаем мало исторических сведений. Все, что о нем можно сказать, что он жил в конце II, начале I века новой эры, во время гонений Александра Яная на мудрецов. И он, так получилось, стал героем одной совершенно выдуманной истории, то есть истории, которая не имеет под собой почти никаких исторических оснований, в которой представлены отношения иудаизма и христианства и, собственно говоря, история зарождения христианства. История, которая рассказывается, я повторю, эта история не историческая. Ее очень любят рассказывать как какую-то историческую историю, говоря, что вот насколько евреи не разбираются в истории христианства и так далее. История не историческая, это история притча. Итак, Александр Янай устраивает гонения на мудрецов, убивает почти всех членов Синедрина. На фоне этих гонений Йошуа бен Прахья, глава Синедрина, вместе со своим учеником, которого зовут Йошуа ха-Нуцри, что можно понять как Йошуа Назарянин, вместе со своим учеником Йошуа ха-Нуцри бежит в Египет. В Египте, в Александрии, есть большая еврейская община. Кроме того, Александрия – большой культурный центр римской культуры того времени. И пережидает там гонение. Спустя какое-то время Шимон бен Шетах, его ученик, который остался в Иерусалиме, потому что он родственник Александра Яная, и его Александр Янай по-любому не собирался трогать, Шимон бен Шетах пишет Йошуа бен Прахья письмо. Когда пришло мирное время, как говорится. То есть не Александр Янай не умер, он живой, но он, скажем так, угомонился. Так Йошуа бен Прахья пишет письмо в Александрию. И пишет письмо, которое говорит так. «И от Иерусалима к Александрии». То есть это письмо не от Йошуа бен Прахья к не от Шимона бен Шетаха к Йошуа бен Прахья, а письмо, которое подается от Иерусалима, то есть от центра иудаизма в Александрию, периферии иудаизма, место язычников, место, где евреи живут среди язычников. И пишет он так. «Муж мой у моей сестры, у Александрии, а я тут одна сижу». Все, да, в общем-то, все письмо. То есть как будто жена пишет своей сестре, Иерусалим, пишет своей сестре письмо, муж мой, это Йошуа бен Прахья, глава Синедрина, у моей сестры, у Александрии, я тут одна сижу, можно возвращаться. Намек эротический такой, обрамление у письма эротическое. Йошуа бен Прахья понимает намек, сказано, кам веша, встал и стал возвращаться. То есть немедленное действие. Он не сидел, не обдумывал много дней. Как только он получил это письмо, он решает возвращаться. Разумеется, его ученик Йошуа ха-Нуцри возвращается вместе с ним. Здесь давайте остановимся и поймем вот что. Йошуа бен Прахья – это глава Синедрина, самый важный человек в иудаизме своего времени. Самый главный иудей, глава всей иудейской мысли, иудейской академии и иудейского суда. И с ним вместе путешествует человек по имени Йошуа ха-Нуцри, его ближайший ученик. То есть не какой-то простолюдин, не какой-то чужак, а близкий ему человек Тана и близкий ученик главы Синедрина.
Именно он называется мужем, как глава Синедрина, да?
Йошуа бен Прахья называется мужем, а с ним ученик.
А еще же муж на иврите – это господин?
Бааль, да, господин. Господин, да. Они возвращаются, и по дороге, как сказано, случилась им гостиница. Не они, им случилось быть в гостинице, а гостиница случилась им. И в этом есть параллель вообще во всем этом рассказе, поскольку мы говорим, что это не исторический рассказ, а притча, литературное произведение. Есть параллель с тем, что случилось с Моше, когда Моше идет спасать народ Израиля. Сказано и было, когда он был на ночлеге в гостинице, Бемалон написано, да, пришел ангел, хотел убить его. Это история с Ципорой, когда Ципора сделала обрезание и сказала: «Ты жених крови мне». Там тоже много сложностей в этом рассказе, но параллель есть. Во-первых, параллель какая? Из Египта возвал я сына моего или мужа моего. Есть параллель, что христианство родится на выходе из Египта. И есть параллель с Моше, есть еще параллели. То есть рассказ рассказывает о зарождении христианства и проводит параллели, что это не совсем самобытное событие, а очень похоже на иудаизм. Так они оказываются в гостинице. В этой гостинице раби Иешуа бен Прахи, он глава Санедрина, его принимают с огромным почетом. Оказывают ему все возможные почести. В общем, он оказывается в гостинице, и он ожидал, что это будет просто хостель, а это пятизвездочный отель. И он говорит своему ученику, как хороша эта ахсания. Ахсания – слово, которое переводится как «гостиница», но можно перевести ее и как «хозяйка гостиницы», как, не знаю, как это перевести на современный русский язык, «хозяйка гостиницы». Можно перевести это и как «община принимающая». Как прекрасна эта гостиница. Иешуа бен Прахия ценит, что его принимают с таким почетом. И он как бы в благодарность говорит, какая хорошая гостиница. Это слышит Иешуа ха-Нацри, Иисус Назарянь, или Иешуа из Нацарета, или можно по-разному понимать слово «Нацри» здесь, и говорит: «Раби, у нее же глаза», слово «трутот» можно перевести «выпуклые», можно перевести «мокрые», то есть глаза с каким-то изъяном. И из этого можно понять, что раби Иешуа бен Прахия говорит о гостинице, а его ученик Иешуа ха-Нацри говорит о трактирщице, о хозяйке гостиницы. Можно это так понять. Можно понять эту фразу и по-другому. В другом месте в Талмуде говорится, что руководители общины как ее глаза. И если руководители непорочны и чисты, как глаза ее чисты, то все тело, как у невесты, не требует проверки. Смотрим на невесту, если у нее красивые глаза, не надо больше ничего проверять. Если у нее глаза с изъяном, то надо проверять. И, возможно, здесь есть обвинение в адрес того, что у общины есть и недостатки. Недостатки эти известны, они уже в тот момент обсуждаются. Это отсутствие любви. Основной недостаток иудаизма второго храма – это ненависть, отсутствие любви между иудеями. И можно сказать, что Иешуа говорит или о трактирщице, или об общине. В любом случае у его учителя, которого тоже зовут Иешуа, Иешуа бен Прахи, у него другая реакция. Он говорит: «Злодей, вот о чем ты думаешь». И реакция удивительно резкая. Он приводит 400 шафаров, то есть нужно привести 400 человек с шафарами, это мега публично, и отлучает своего ученика Иешуа ха-Нацри. Отлучает его, то есть после этого, почему сказано 400 шафаров, арба меот на иврите, 400. Это похоже на арба амот, 4 локтя, на которые нельзя подходить к отлученному. То есть проводит такое отлучение, всем отлучением отлучение. Такая вот реакция. Иешуа ха-Нацри приходит и говорит: «Прими меня». Несколько раз приходит и говорит: «Прими меня». Здесь комментатор в скобках можно сказать, что «прими меня» — это значит «прими меня таким, как есть». «Прими меня», просто «прими меня». Но можно сказать и «каблени», в смысле «прими мою тшуву», «прими мое раскаяние». И раби Иешуа бен Прахи отказывается его принять. Это продолжается довольно долго. Однажды раби Иешуа бен Прахи был во время молитвы «Шма Исраэль». Эта молитва, она довольно короткая, но во время этой молитвы нельзя отвлекаться. Именно в этот момент пришел к нему Иешуа ха-Нацри еще раз просить, чтобы его приняли. И Раби не мог прервать молитву, поэтому он знаком рукой показал Ишуа, что подожди, хотел его принять, но не мог прервать молитву. Он в этот момент решил, я его приму. Но сейчас домолюсь и приму. Ишуа Ганоцри понял, как будто его отталкивают. И дальше рассказ говорит удивительную вещь. Он пошел, подвесил кирпич. Там слово «заков», которое означает «подвесить» или «распять». Кирпич. И стал ему поклоняться. В скобках скажем, что проблема с кирпичом, с понятием «кирпич» возникает у очень многих комментаторов. Ну, то есть понятно, что есть человек, который не какой-то сумасшедший городской, а ученик самого известного, самого авторитетного раввина. Причем близкий ученик, видим. И так просто взял кирпич и стал поклоняться. Что это значит? Мы читаем про кирпичи, когда мы читаем историю о Вавилонской башне, когда люди придумали из земли, из первоначального материала обжигать и делать кирпичи, то есть превращать природный материал в переработанный человеком строительный материал. И здесь намек на то, что можно понять это, что поскольку мы говорим, что это не исторический рассказ, и все его частные детали не нужно понимать исторически, что кирпич — это переработанный иудаизм. То есть Иешуа Ганоцри переработал иудаизм в какое-то новое учение для поклонения. Другой комментатор говорит, это Гирш Яков Зимельс, он был раввином в 20 веке, родился в 900 году на территории, которая сейчас Украина, а тогда была Австрия. В 1939 году перед аншлюсом Австрии он бежал в Лондон, был в Австрии. Это человек сам с непростой судьбой, но помимо этого он в 1922 году получил смеху на раввина, он был доктором наук в Лондоне и очень грамотный человек, специалист в сфере Талмуда, история ашкеназских евреев. Он говорит, что есть рукописи, в которых вместо левенита, кирпич, читается бенита, рыба. Подвесил рыбу и стал ей поклоняться. И рыба уже более понятна. Ну, во-первых, что рыба – это всем известный символ первого христианства, поэтому понятно, почему она здесь вписана. Но что же вообще значит все это тогда? Есть такая пословица на арамейском языке, которая встречается в Талмуде. На русском языке говорят «в доме повешенного не говорят о веревке». На арамейском языке говорят «в доме повешенного не говорят подвесь рыбу». Просто слово «повесь» не говорят. Если в русском языке есть веревка, то здесь именно «повесь». И как тогда понимать то, что здесь сказано? Можно сказать, что Ишуа Ганоцри наступил на самую больную мозоль иудаизма времен Ишуа бен Парахи и стал поклоняться Богу любви. То есть основная претензия к иудаизму была в том, что любви у мудрецов не было, и он возвел любовь на уровень поклонения Бога любви. Был другой человек пару веков спустя, может, тройку веков спустя, которого звали Раби Акива. Ну, мы говорим о том периоде, когда его еще не звали Раби, а он был просто Акива. Он рассказывал, когда я был простолюдином, если бы я встретил, если бы попался мне Талмид Хахам, попался мне один из этих мудрецов, я бы укусил его как осел. Его поправляют ученики и говорят, Раби, как собака, наверное. Он говорит, нет, как собака – это ерунда. Собака не прокусывает кость. Я бы укусил так, чтобы кость прокусить. Кость – эцем. Это на иврите еще и сущность. Саму сущность их, вот эту ненавистническую, я бы прокусил. Если Раби Акива стал раби, и все-таки, как сказать, он принял учение этих мудрецов, исправив те недостатки, или стараясь исправить те недостатки, он на всю жизнь говорил, что самое главное заповедь истории «возлюби ближнего как самого себя», то здесь, получается, Иешуа отделился и стал поклоняться Богу любви. Что рассказывает история дальше? Вот уже когда он отделился и стал поклоняться кирпичу или рыбе, сейчас неважно, Раби Ишуа бен Парахия пришел к нему и сказал «Хазор быха, раскайся и вернись». Но на это Иешуа Анацарей сказал, я же от тебя научился, что тот грешит и вводит в грех других, тому не помогает в раскаянии. То есть поздно, ты упустил меня. И, в общем-то, смысл этой притчи какой? Вся эта история приводится в рамках тезиса, что никогда не надо отталкивать человека двумя руками. Всегда пусть левая рука отталкивает, левая более слабая, а правая притягивает. Нельзя прогонять человека, нельзя отказываться от человека. И из-за того, что мы упустили христианство, оно от нас отделилось. Из-за того, что мы вовремя не занялись христианством, оно от нас отделилось. Были случаи, они приходили, были в истории случаи, когда христиане обращались к евреям и спрашивали, когда праздновать такие-то праздники. Было близкое общение. Мы это упустили. Я недавно слушал лекцию, в которой профессор привел этот пример и сказал, ну ведь так же получается сегодня с реформистским иудаизмом. У нас принято ругать реформистов. И говорить, вот реформисты. И такие 5 миллионов евреев, от которых современный иудаизм отказывается. Это все предисловие к истории человека, высказывание которого мы будем учить. Больше времени заняло, может, чем само высказывание. Но важно увидеть, как рисуется этот человек в еврейской традиции. Вот, познакомьтесь, Иешуа бен Прахия.
То есть комментарий, который ты рассказывал, это понимание в иудаизме ситуации с христианством вот на тот момент. То есть было такое понимание.
Это где-то 4-5 век. И да, тогда так понимали эту историю. Снова, здесь нет исторических личностей. Здесь есть Иешуа бен Прахия, который иудаизм, и Иешуа Анацарей, который христианство. Не ищите здесь истории.
То есть еще не было там ни крестовых походов, ни вот этих всех европейских погромов. И поэтому не было такого большого расстояния, не было, наверное, такой озлобленности, и вот столько крови еще не пролилось.
Да, не пролилось столько крови, еще вообще почти ничего из всего, что ты описал, не случилось. Поэтому вот на тот момент было такое ощущение, что христианство — это упущенная возможность. Вся история, кто плохой парень, кто bad guy в этой истории, это не Иешуа Анацарей, хотя он тоже не рисуется здесь в хороших тонах. Bad guy, плохой парень здесь, это Иешуа бен Прахия, который упускает возможность интегрировать своего ученика, наставить своего ученика, сохранить его как ученика. Или, если мы называем пример тем, на что он указывает, это иудаизм, который упустил христианство, упустил возможность быть с христианством единым целым. Вот об этом история.
Получается, что когда приходит что-то новое, что, по идее, должно гармонизировать или как бы принести здоровье, порядок. И если вот это проигнорировать, получается, что мы толкаем человека или движение, или какое-то вот учение, мы как бы подталкиваем к идолопоклонству, к тому, чтобы узурпировать какое-то качество Бога до вот абсолюта.
Ты очень хорошо сказал слово «игнорировать». Действительно, вот как говорит притча, Иешуа приходил и говорил «прими меня», он не говорил «нет», он его игнорировал. Делал вид, что не слышит. И это привело к тому, что тому просто как бы понадобилась любовь. Все как бы, и поэтому, скажем так, любовь занимает в христианстве очень важную роль. И опять-таки, да, если взять кирпич, то мы знаем, что есть стих про камни, которые устрояют храм, да, и что каждый из нас должен ощущать себя как камень, который в основании храма. Если про рыбу, то тут еще очевиднее параллель.
Ну и вообще понятие церковь, оно же основополагающее. Для христианства не может быть христианство без церкви. И в глобальном смысле, и в поместном. Если как бы, мы евреи, там живем в каждом городе, в какой стране, есть еще Эрец Исраэль, то для христианства понятие церкви также фундаментальное, как и тезис о божественной любви.
Да, это и община учеников. Почему знают, что вы будете мои ученики? Потому что будете иметь любовь между собой. То есть, видимо, они не имеют, а мы имеем, понимаешь? Поэтому во всем остальном вы одинаковы. То есть не потому узнает, вот, например, хабатника можно узнать по залому шляпы. Вязаную кипу можно узнать, как нетрудно догадаться, по вязаной кипе, да? Вот. А почему узнает, что вы ученики Иешуа? Потому что будете иметь любовь между собой. Все остальное, значит, не будет так уж выделяться, или там из чего не будет выделяться, из общины Израиля или из народов. Как? Ну, так или иначе, любовь, она основополагающая. И это большая проблема для иудаизма второго храма, потому что, ну, мы недавно говорили о том, что из-за напрасной ненависти разрушен храм. Весь народ, собственно, разрушен.
Ну, не хочется уходить еще в одну тему, но это настолько укладывается в доктрину, ну, не в доктрину, а в идею о разбитых сосудах и искрах.
Это с очень многими идеями складывается в один общий пазл. Хорошо. Но просто часто эта история немножко вырывается из контекста и показывается, что в Талмуде Иешуа ха-Нусри выставлен таким дурачком. Да еще и исторические неточности в этой истории есть. Но дело не в этом, это все символика. Хотя, конечно, сегодня есть учителя, которые любят пересказывать это именно в контексте насмешки. Но насмешки изначально здесь нету. Здесь есть скорбь по поводу поведения человека, которого зовут Иешуа бен Брахия, который глава Санедрина. И теперь, после того, как мы немножко коснулись, может быть, его придуманной биографии, но, тем не менее, то, с чем он ассоциируется, можно читать эту мишну, то есть, собственно, его слова. Иешуа бен Брахия и Натай Арбели приняли от них, то есть от тех учителей, о которых мы говорили раньше, Иешуа бен Брахия умер, Иешуа бен Брахия говорит. Он говорит три вещи. Первая вещь касается взаимоотношения человека и Бога. Аселиха рав. Сделай себе рава. Сделай себе человека, который будет наставлять тебя в понимании Слова Божьего. Аселиха значит, ты сделай себе, значит, ты должен предпринять усилия для того, чтобы он стал твоим раввином, во-первых. Во-вторых, это ты должен принимать усилия для того, чтобы он стал твоим раввином. То есть к тебе не придет человек и скажет: «Здравствуйте, меня зовут Хаим Хаймович, я теперь ваш раввин». Можно сказать: «Здравствуйте, вы не туда попали, извините». Вот, то есть ты сам делаешь человека своим учителем тем, что ты готов его слушать, готов его воспринимать.
То есть хорошая ситуация, когда община просит преподавателя получить раввинскую степень, а не наоборот.
Да. Есть история про рабби из Бриска, который жил, как трудно догадаться, в Бриске. И в Бриске он получал, его зарплатой было то, что ему дали козу, и община давала корм этой козе каждый день. Получал каждый день корм для этой козы, он доил козу и, собственно, сквозь его молока жил. Представить себе, как он богато жил, ну, можно, да? Вот, и вдруг в один прекрасный момент к нему приходит община и говорит: «Рабби, мы поняли, что мы не потянем больше корм для козы, вот вам только коза». Брискер собирает свои нехитрые вещи и путешествует по Европе, пока не останавливается в большом городе во Франции, где хотят раввина, ему там снимают квартиру, платят зарплату, проходит больше 10 лет. Он получает письмо из Бриска, ему говорят: «Мы тут передумали, мы тут подумали и решили дать им пропитание для козы». Брискер снова собирает все свои пожитки, собирается уезжать, ему приходит община и говорит: «Рабби, вам не подходит зарплата?» Он говорит: «Да нет, зарплата нормальная, квартира не нравится, и квартира замечательная». Он говорит: «Почему? Почему вы уезжаете?» Он говорит: «Потому что это первый вопрос, который у меня спросили за все эти годы». То есть он был раввином, никто его не нуждался, никто у него ничего не спрашивал. Был раввином, вообще не был раввин. Ну, хорошо, что у них живет раввин.
А в первом месте были вопросы?
А в первом месте были вопросы.
Ой, как на контрасте эта история, конечно, работает, что в одном месте задают вопросы, но скудно заботятся, во втором месте на всем готовеньком, но без вопросов.
А им важно, чтобы у них был хороший раввин. То есть как, и у нас раввин, как показатель. И вот сделай себе раву, то есть учись у него, да? Ну и второй вопрос касается взаимоотношений между человеком и ближним. Укнели ха хавер, приобрети себе друга. Приобрети, то есть купи, сделай затраты какие-то, чтобы у тебя появился этот друг. Даже если тебе кажется, что он с тобой из-за денег, даже если тебе кажется, что он с тобой из-за выгоды, все равно имей друга, с которым ты вместе учишь Тору. То есть здесь отношения такие. Рав – наставник, вместе с другом ты учишь Тору. Ты не повторяешь за раввином один, вы вдвоем, ну, во-первых, по принципу двух свидетелей, во-вторых, так принято учить Тору именно в хевруте, в дружбе. Друг – это прежде всего тот, с которым ты учишь Тору, с которым ты познаешь Слово Божие.
А таким другом может быть жена или все-таки лучший друг мужского пола?
Ну, наверное, здесь имеется в виду друг мужского пола, хотя я за то, конечно, всецело, за то, чтобы и с женой учить Тору. Просто когда это два мужчины, это как бы два независимых мнения, и спор может не перерасти в ссору в семейной жизни. Есть много подводных камней, я бы так сказал, в зависимости от семьи.
А насколько близкие отношения предполагаются? То есть, вот, например, люди раз в неделю приходят учиться с каким-то равом. Это вот такое знакомство, оно попадает сюда? Или все-таки что-то ближе, когда люди именно вместе учатся так вот целенаправленно, ежедневно или регулярно?
Ежедневно и регулярно, да. Все-таки это много, долгое времяпровождение вместе.
Очень трудно такого друга найти, получается. Да. Поэтому, наверное, и разрешается, независимо от мотивов, такого друга приобрести, да? Потому что непростое это дело, непростая задача.
Иногда тебе кажется, что человек пришел к тебе не получить с тобой Тору, а съесть замечательный яблочный пирог, который твоя жена готовит и подает к чаю, да? То есть приходит, да? Но из-за того, что он пришел, то есть, но поскольку он все равно учит Тору, он может прийти к тому, что он будет приходить ради Торы. То есть разные ситуации бывают, но друг нужен. Очень важно иметь друга. Я не скажу, что нужно на все закрывать глаза. То есть все эти, ни одно из этих указаний не призвано отменить здоровый смысл. Ну, душевно здоровый человек.
Есть, но это такой идеал, к которому мы стремимся, и хорошо, если это есть, или это прямо лоха, что это, ну, нормативная заповедь обязательная?
Это советы учителя, советы как совет. Добрый совет. Если мы читали в предыдущих двух мишнах, как устроить свой дом, один говорит, пусть у тебя дом будет домом собрания, другой говорит, пусть у тебя дома бедный собирается, то здесь уже как бы связь с внешним миром, да, то есть как ты. Но это по-прежнему совет, это рекомендация, как тебе будет лучше. Это не закон.
И вот третье... Это, кстати, очень, знаешь, прям оно хорошо заходит именно потому, что вот ты говоришь, это не закон. Это не обязанность, но это добрый совет. Да. И сразу внутри нет противления к этому никакому-то. Хочется подумать, а какая польза, а как это сделать. Потому что как только говорится, что ты должен это делать, внутри реагирует что-то, что обычно реагирует.
Я не знаю, попадал ли ты в ситуацию, когда тебя спрашивают, когда ты уже женишься наконец? Или там, когда ты уже, когда ты замуж, тебя не спрашивали? Ну, ты знаешь такие вопросы, да? Когда вы уже родите, когда вы уже замуж, там, когда вы уже поженитесь там, и так далее. И тоже вызывает такое противоречивое. То есть есть, конечно, стремление у человека родить детей, жениться или у девушки выйти замуж, но когда это становится законом, это становится плохо. То есть это как бы рецепты преуспеяния. И третье правило, которое он говорит, в свете того, что мы о нем сказали, оно звучит удивительно. «Вехавэй дан коль гаадам лехав скут». То есть «и суди каждого человека в сторону оправдания». Можно сказать, мы же про него читали, что он, вот Иешуа Навцарей, не судил в сторону оправдания. Можно было по-разному понять, можно было сказать, что это глупая оговорка, или еще по-разному, да, но реакция такая. Почему вот именно человек, который такое говорит, и такая история? Видимо, потому что это горький опыт. Или это он говорит о том, что для него было самым сложным в работе Всевышнего. Судить каждого человека в сторону оправдания. Теперь, что значит судить каждого человека в сторону оправдания? Тоже это не значит слепое закрывание глаз и говорить, это все равно хороший человек. Если мы не понимаем мотив человека, мы не знаем про него ничего, и нам может показаться, что он делает что-то плохое, все-таки дорисовывать про человека, додумывать, что мы додумываем не в плохую сторону, а в хорошую. Мы все равно будем додумывать, когда мы не знаем. Если мы встречаем карманника и видим, что он лезет рукой в карман, мы знаем, что он карманник, у него есть известная репутация, поэтому можем сказать, наверняка он ищет кошелек. Если мы не знаем человека и видим, что человек лезет в карман к старушке, может, он туда 50 шекелей хочет ей подкинуть к пенсии или там какую-то еще купюру. То есть мы не знаем ни про человека с заранее известной репутацией, ни про человека, о котором мы знаем, что он злонамеренный, не закрывать назад, не обманывать себя. А снова, когда ты дорисовываешь что-то про человека, а мы очень часто дорисовываем, додумываем что-то про мотивы человека, про намерения человека. Когда мы дорисовываем что-то за человека, то дорисовывать в сторону оправдания, дорисовывать ему хорошие дела.
А про себя так можно думать?
И про себя так можно думать тоже. Естественно, это касается человека. Вот это, если первое мы сказали, это между человеком и Богом, сделай себе раввина, чтобы он тебе толковал Слово Божие. Через него тебе раскрывалось Слово Божие. Приобрети себе друга — это между человеком и ближним. А последнее — это между человеком и самим собой. И когда ты учишься других судить в сторону оправдания, ты же будешь и самого себя судить в сторону оправдания.
Слушай, прям какое-то триединство получается, потому что одна из прописанных обязанностей или характеристик, что он заступник, дух святости.
Ну, можно, конечно, провести такую параллель, но такой вопрос зачем? Да? То есть весь Пиркей Авот, то есть большая часть Пиркей Авот, часто встречаешь высказывания, разделенные на три. Например, мысль, речь, действие. Нефеш, руах, нешама. Или еще что-то. Да? То есть, вот такая параллель здесь. Ну, если хочешь, пусть она
три, будет. Три — это хорошее число, которое ни к чему не обязывает.
Да. Да, их просто три. Да, бывает и просто три. Это Ишуа бен Брахья, и он был в свое время главой Санедрина. Вместе с ним был главой суда человек по имени Нитай Гаарбель. Имя Нитай, интересно, да, что удивительное имя, оно встречается три раза в Талмуде у трех разных людей, в некоторых версиях Матай, то есть как Матфей, Матитьяу. Матай Гаарбель, человек с севера, как мы сказали, с севера Израиля, и вот они пара. Ишуа бен Брахья и Матай Гаарбель — это два лидера еврейского народа своего времени. Один вот сказал то, что сказал, второй говорит «Архек мишахен ра» — «Удаляйся от злого соседа», «Убегай от злого соседа». Если ты живешь рядом со злодеем, тебя может постигнуть та же кара, что и злодея. Злодей будет на тебя влиять, он будет тебя втягивать в какие-то свои дела, в какие-то свои ситуации. Это касается и глобально, скажем, злого города, злого государства. То есть избегай жить среди зла. Рамбам Маймонид говорит по этому поводу: удалиться от соседа. А если весь город плохой, то перейди в другой город. А если вся страна плохая, то перейди в другую страну. А если весь мир плохой, как это сейчас у нас говорит Рамбам в своем средневековье, Рамбам, очень рационально мыслящий человек, говорит, нету нигде высокой морали, которая бы соответствовала идеалам, тогда человек научается жить сам, то есть строить какую-то свою независимую систему, может организовать свою какую-то независимую общину. Не давать злу на себя влиять. Не давать злу проникать в тебя, удаляться от него. Если ты можешь, если у тебя есть сосед злой, ну, построить его забор. Как-то построй дистанцию между собой.
С кем поведешься, так тебе и надо.
Да, с кем поведешься, так тебе и надо. Да. Мы говорили о том, что вот недавно Хизбалла с территории Южного Ливана, там есть деревни, мирные, в принципе, деревни, христианские, русские. Хизбалла приходит туда, там размещается, соседствует и запускает оттуда ракеты по израильской территории. В итоге артобстрел отвечает по всем, ну и попадает, естественно, по соседям. Недавно вот они пришли, пытались запустить ракеты из русской деревни. Русские товарищи поймали этого ракетоносителя Хизбаллинского, долго его били, и он еле унес ноги, за что большое спасибо. Вот. Но то есть люди понимают, что с плохим соседом жить – это плохо, может плохо кончиться.
Значит, друзы – хорошие соседи.
Дружные – хорошие соседи. Вторая ситуация, второй совет, который он дает – «Аль-Тит-Хабер Ла-Раша» – «Не присоединяйся, не вступай в партнерство со злодеем». Можно сказать так, я к нему присоединюсь, я буду делать все нормально, а весь мухлёж, весь все злодейство будет делать он. Можно сказать, ну, он злодей, но ему фартит. Я вот такой мягкосердечный мямля праведник, а он такой проходимец, злодей, присоединюсь к нему. Я не к злодейству присоединюсь, а просто ничего личного, только бизнес.
Так, слушай, а вот у меня знакомые, им предлагали как-то, ну вот, например, работать с охранником же хорошо, хорошая профессия. А если охранник, ну вот, у наркобарона?
Ну вот, тоже хороший пример, да.
Как раз про это, да?
Да. Охранник у наркобарона, какие-то должности там в притоне, да, то есть еще что-то. Всякие такие работы, которые могут предлагать, когда кажется, что ты-то вроде бы тут будешь чистый, ты только охранник. Но может оказаться, что ты не только охранник.
А вот у меня было пару ситуаций, когда соседи с пустого места вот хотели с нами активно ссориться, и как-то не получалось с ними мириться, и, значит, мне говорили, что вот надо съезжать оттуда. Это вот с этого правила исходит?
Я думаю, что да, это с этим правилом. Зельный совет.
Значит, получается, что мы могли избежать в Средневековье не только, наверное, многих проблем, если бы вот обычно же погромы, они не приходили прямо с пустого места, да, то есть сначала одно, потом другое, и, наверное, вот мудрые люди, которые наставлены, они, наверное, рано делали выводы, а вот остальные, наверное, не спешили, потому что вот вроде дурной сосед, но столько же есть преимуществ, и потом все было очень плохо.
Я думаю, да, это связано. Ну, то есть часто, не всегда, но, наверное, часто можно было видеть какие-то признаки. А третье наставление, которое он дает, «Альтити аэш мина пуранут». И не отчаивайся от воздаяния, бедствия, от того, что бедствие достигло. И эта фраза не очень понятна, поэтому есть много разных толкований. То есть можно, например, подумать так. Сейчас на иудаизм, на мою веру устраивают гонения. За это садят в тюрьму, за это преследуют. И, может быть, мне лучше там не в иудаизм, а куда-нибудь перейти в более приемлемую веру, в коммунисты вступить, например, там, отказаться от соблюдения заповедей. Есть такое, да, то есть из-за бедствий можно прийти к отчаянию. Можно отчаяться, ожидая воздаяния. То есть мы смотрим и думаем, смотри, этот злодей преуспевает, и уже, казалось бы, 10 раз его должна была молния ударить во все выступающие места, она его не бьет, присоединюсь-ка я к нему. То есть подумай-ка я, может, он не злодей, может, он праведник. Есть и вариант такой, что ты можешь стать жертвой бедствий, каких-то страданий из-за того, что у тебя такой сосед. И тебе от него не получается сбежать. Например, живет человек в государстве, которое подвергается санкциям. Сейчас не будем вдаваться в оправданность, неоправданность этих санкций. Живет человек, который живет в состоянии, когда его государство подвергается санкциям, на политику своего государства у него влияние ноль. А санкции по нему бьют. То есть человек страдает, и это связывает наше высказывание с предыдущим. Человек страдает через то, что он связан со злодеем.
Значит, нет ничего плохого в эмиграции, когда ищешь, где комфортнее жить?
Если там написано «удались от слова соседа», то, конечно же, да, можно сказать, вот мы говорили про Рамбама, который говорит «беги из города». Есть два типа людей. Вот представь себе время Авраама. Лот живет в городе, который называется Сдом, и заражается немножко сдомской культурой. Он человек, который подвержен влиянию. Если его оставить в Сдоме, из дома оставить на месте, Лот погибнет, Лот засосет опасная трясина. Авраама не засасывает, Авраам живет рядом, и живет в том же мире, по сути, в том же обществе. Ну, общество не намного лучше, но он влияет на мир и способен его преобразовывать к лучшему, менять мир. И все Авраама. Иногда ты Лот, и ты понимаешь, что тебе надо из этого города бежать, иначе он тебя засосет. Вот бывает, люди мне говорят, я работаю на стройке, а на стройке рабочие не говорят на возвышенном литературном русском языке, и иногда у них появляются слова, которые не принято произносить в приличном обществе. И человек может 10 лет проработать и не заразиться. А может быть, что он подцепит эти слова, закурит постепенно и будет пить солнцедар из горла в жару. Все зависит от того, насколько человек способен противостоять. Если ты не способен противостоять влиянию, если ты человек поддаешься влиянию, то беги, убегай. Если ты такой, как Авраам, который способен менять общество, но оценивай себя правильно, потому что можно из этого очень сильно пострадать. То есть можно подумать, что ты все поменяешь сейчас, а на самом деле попасть.
То есть хороший город Нью-Йорк и хороший штат Массачусетс, но лучше все-таки в Техас.
Наверное, сейчас такой расклад. Да. Лучше все-таки в республиканские штаты, да.
Значит, не всякое бедствие – это вариант, когда спасибо, что взял деньгами. Поэтому не всегда в нас причина получается.
Не всегда в нас причина, да. Вот здесь я предупреждаю. То есть не отчаивайся, когда ты видишь какие-то бедствия. Может быть, причина не в тебе.
А можно ли вот эту фразу принять как... Ну вот есть такая сейчас мысль вот в движении людей, которые там личностным ростом занимаются. Они практикуют прям благодарность как практика. Когда вот что бы со мной ни происходило... Я ищу в этом что-то хорошее, ищу повод поблагодарить для того, чтобы переключить себя внутри на позитив, чтобы не зацикливаться там на злости, раздражении, обиде и так далее. Это про то же самое?
Если мы вернемся к предыдущей мечте, суди каждого человека в сторону оправдания. То есть себя нужно судить в сторону оправдания и ситуацию. То есть можно сказать, что всякого человека, это включая и язычника, по тем временам революционная мысль. А можно сказать, что Коля Адам, целостно человека судить. То есть что-то со мной происходит не так, где-то у меня есть проблема сейчас, но где-то я чего-то стою. То есть во всяком человеке можно найти что-то доброе, что-то хорошее.
И в ситуации.
И в ситуации, да.
Хорошо, смотри, насколько будет справедливо по отношению к Богу, вот происходит какое-то зло, но виноват не я, а виновата вот как бы... место, где я живу. Я ищу в этом хорошее, чтобы благодарить Бога за это хорошее в этом бедствии. Ну, как бы, чтобы оставаться, чтобы не отчаиваться. Ну, это не обижает Бога, что я все равно в своих злоключениях ищу что-то хорошее, за что поблагодарить? Или это просто мне полезно?
Я думаю, что это не обижает Бога. То есть Бог с тобой работает. Часто, опять-таки, из-за, может быть, таких стереотипов Бог воспринимается как какая-то такая личность, которую вот просто обидеть, она на все обижается. Бог, прежде всего, основное качество Бога — долготерпеливость. Как бы Бог в долгую строит свой мир.
Пустякам не обижается.
Да, поэтому, когда ты что-то такое делаешь, ты находишь для благодарности, но как бы и в том числе, но понятно, что если Бог тебя наказывает как-то, ты должен понимать, что происходит и наказание, и урок какой-то извлечь. Вот. И если тебе ставят двойку в школе, ты можешь сказать, это, наверное, из-за моей любви к четным числам. Спасибо, что мне поставили четную оценку. 2. Вот это такое число, оно и четное, и простое, и вообще удивительное число 2. Да? Вот. Ну, можно же так, да, дойти. То есть можно увидеть, что в принципе есть какое-то наказание, Бог тебя чему-то учит, это уже хорошо, да? И в этом начать благодарить, но не обманывать ни себя, ни Всевышнего.
То есть не пускаться в крайности, как обычно.
Не пускаться в крайности, да.
Изучать, что Бог имеет в виду, но при этом и искать хорошее, чтобы самому хорошо чувствовать. Да. Потому что если из-за двойки сильно переживать, то не выучишься-то никогда.
Да.
Поэтому, может быть, как ты сказал, хорошо порадоваться, что четное число, а потом все-таки выучить уроки.
А потом все-таки выучить уроки, да. Вот. И это, то есть то, что тебе, то, что с тобой происходит, оно может тебе еще чем-то научить. Иногда тебе могут сказать, беги отсюда. То есть вот как бы Бог тебе показывает, что пора уезжать с какого-то места. И можно поблагодарить, но можно подумать и уехать. Да? Есть в армии израильской такой принцип, а, конечно, богат, постучи в крышу, да, когда перед тем, как бомбить здание, ну, это очень неудобно для армии, ему там по крыше чуть-чуть там эти противотанковым шлеп, чтобы подражало, чтобы сказать, давайте бегите отсюда, мы сейчас разнесем. Да? Ну и пророки говорят, бегите, убегайте, да, предупреждают. То есть иногда Всевышний предупреждает и говорит, убегай. Вот. Но нужно постоянно, как сказать, помнить, что при всем при том нужно иметь милость к себе, и нужно помнить, что в любом проявлении Всевышнего есть милость к тебе. И поэтому его можно благодарить за милость и самому быть милостивым к людям. Причем милость должна быть именно к людям. Да? То есть милость, направленная на людей. Впрочем, на кого еще может быть направлена? Да? Но вот сегодня случилось то, о чем, скажем, писал вот в 20-е годы писал Рав Кук, сегодня, кстати, в Иерусалиме. Он писал о вегетарианстве. И он говорил, что вегетарианство – это хорошая вещь, это большой духовный вызов, но в этом есть большая опасность, что люди всю ту маленькую куцую горсточку милости, которая у них есть, направят на животных, а по отношению к людям будут враждовать. И сегодня есть вегетарианцы, которые готовы повесить, перевесить всех мясников. Да? То есть нужно хранить милость, и нужно хранить милость по отношению к людям. Животных любить легче, чем людей. А люди, они могут быть такими, которые тебе не нравятся. И ты сам тоже можешь быть таким, какой тебе не нравится. И нужно видеть божественную милость во всем, что с тобой происходит.
Интересно, как Рав Кук предусмотрел, что веганы могут съесть всю траву?
Ну, ведь и очень много из нацистского руководства были вегетарианцами из жалости. Да, вот этот Адольф Алоиз и Махшмо был вегетарианцем, потому что ему зверюшек было жалко.
Серьезно?
Да.
Удивительный факт. Да, это интересно поизучать, но, наверное, это сейчас не актуально.
Ну, это просто так сказать, да. Зарисовка. На этом, наверное, можно остановиться, потому что следующие мишны будут про людей, о которых интересно отдельно поговорить. Там большие трагедии на истории.
Очень практичным получилось у нас занятие.